«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Телеканал НТВ показал сегодня очередной документальный фильм, посвященный разоблачению происков «пятой колонны». Все это, разумеется, в кавычках. В центре фильма «Касьянов день. Деятельность Михаила Касьянова и его соратников». Какую цель преследует НТВ своими очередными разоблачениями? Такую тему мы сегодня избрали для беседы с нашими гостями. Владимиром Назаровым, народным артистом России. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Здравствуйте.
И Михаилом Шнейдером, членом Федерального политсовета партии «Парнас». Владимир Васильевич, вообще вы узнали своего друга Михаила Михайловича вот в этом фильме, где он как бы незримо участвует сам вот голосом своим?
Ну, что касается голоса, то это можно и Грушевского записать. У меня тут сомнения нет. Что касается самого поведения, то, по крайней мере, то, что я видел, я набрался терпения и отсмотрел все-таки
этот
шедевр. Вот, несколько раз подташнивало, хотелось выключить, но я набрался терпения, досмотрел от начала до конца. Но что я могу сказать? Вы знаете, я знаю Михаила Михайловича очень много лет, и для меня дико было образ серьезного, даже излишне серьезного Михаила Михайловича, где я ему даже говорил: слушай, расслабься, так сказать, будь демократичнее, будь, так сказать, более таким веселым. И он по своей натуре просто человек очень серьезный. А здесь он поет какие-то дурацкие песенки, повторяет к месту и не к месту «Ё-моё», и всякие такие вот фразочки, которые вообще ему не свойственны. Но я бы сказал до этого другое. Друзья мои, мы на самом деле знаем этот организм ассенизаторский под названием НТВ как лжеца первой степени. Этот канал все время лжет. Все время. Поэтому вдруг сегодня его что, проняло на правду, что ли? Так не бывает. Он что, выздоровел? Он начал правду говорить? Такого не может быть. Просто по определению. Поэтому, ну, для меня этот фильм абсолютнейшая низкопробная подделка. С одной, естественно, целью. Не пустить Михаила Михайловича на выборы. Скомпрометировать его, скомпрометировать партию, всех соратников, рассорить всех и вся. Вот, и там прослеживалось несколько таких моментов, я могу сейчас о них говорить, да. Первое, значит, дуэт Касьянова-Пелевина. ЦРУшницу, которую подсунули к доверчивому Михаилу Михайловичу, не только его скомпрометировать, а еще и управлять им. Это одна мысль, которая там прослеживалась. В сцене адюльтера, значит, если уж люди пришли заниматься этим делом, то, наверное, они вместе либо раздеваются, либо одеваются. Я как режиссер, который монтировал свои фильмы, один раздевается, другой одевается. Но это ладно, это там бог с ним, это к монтажеру. Например, идет текст, что я тебя сделаю, Касьянов решил сделать после захвата власти Пелевину министром иностранных дел. А текст идет, значит, ты будешь нашим представителем оппозиции за рубежом. То есть они даже сами себе противоречат в каких-то моментах. А потом второе, значит, все тексты, которые там шли, это портреты Михаила Михайловича, портреты Натальи Пелевиной. И мы не видим ни артикуляции губ, ничего, идет текст. Нарезка, да? Идет этот текст голосом, похожим на Михаила
Михайловича.
Звук, да? Звук. Угу. Только звук. Ну, друзья, если вы такие уж пронырливые, если у вас такая техника, если вы все это сделали, ну так покажите тогда артикуляцию губ, как он это говорил. Этого же не видно. Потом я, конечно, жалею этих ребят, режиссеров и монтажеров и сценаристов, потому что, судя по всему, материала-то у них не было. Материала не было. Все нанизали на несколько сомнительных сцен, Вот где выставлен в непотребном свете Михаил Михайлович и эта девушка Наталья. И все, весь фильм абсолютно нанизан на этот сценарный ход. Друзья, ну что, идеи кончились? Вранье уже не так легко идет, да. Не так продается, как раньше. Вот, да, рассоратники могут друг о друге за я не знаю, за пивом там, можно и проехаться по своему приятелю, и даже нелицеприятным образом, как это делал, кстати, Борис Ефимович, который о всех говорил ненормативной лексикой, это не значит, что он плохо относился к этим людям.
Конечно.
Здесь вбивается кол между Касьяновым и Навальным, как самая такая опасная связка, и ей посвящено достаточно много времени, потом между Касьяновым и Яшиным, вот, и, соответственно, все по заказке ЦРУ. Вот, собственно, три убогих мысли, которые в этом фильме, собственно, и присутствуют. Во всем остальном НТВ подтянуло здоровую трубу, подключило ее к сточным водам, и вот эти все сточные воды выплеснули с экрана
на
все изумленное население нашей страны.
Михаил Яковлевич, боятся Парнаса, да, в Кремле?
Трудно сказать. На самом деле, конечно, понятно, что все это приурочено к выборам. Собственно, этого следовало ожидать. Чего-то похожего следовало ожидать. Я, правда, думаю, что они начнут вот этот понос где-то немножко попозже. Но вот они решили с 1 апреля начать.
Кстати, с первого кадра.
Кстати, значит, легко потом будет отыграть назад, что представить это все в первоапрельской шуткой. Сегодня же вышел отсюда.
Да, сегодня, да.
День дурака. Вот.
Потом обращаю внимание, что недавно в Кремле же была истерика по поводу ожидания компромата на Владимира Владимировича
Путина. Она еще не закончилась.
Истерика не закончилась. Она идет, и она вот где-то раз в два, раз в три дня, значит, проявляется. И весь российский народ с нетерпением ждал, что же все-таки там будет. И, может быть, вот такая вот история, может быть, они хотели и позже это сделать, этот компромат выплеснуть, но, может быть, решили занять умы население как раз вот, вот этими кадрами. Меня, слава богу, Бог миловал, я не смотрел ни одной передачи НТВ, и все-таки мое душевное здоровье мне очень дорого. Я преклоняюсь перед теми людьми, которые находят в себе силы, мужество смотреть вот этот вот поток нечистот. Больше всего, конечно, герой, я не знаю, когда мы вместе с Михаилом Михайловичем победим, а когда Наталья Пелевина будет министром иностранных дел, я думаю, что надо будет наградить и вот моего уважаемого соседа по этому столу, по этой передаче, который смотрел вот этот.
За вредность, да, наградить?
За вредность. Но больше всего, мне кажется, герой России – это Игорь Яковенко.
Он если все смотрит, да.
Он все кошмар. Смотрит, он все. Я жду, как он прокомментирует вот то, что вы видели. Но на самом деле я хочу сказать вот что если серьезно, то эти люди, они такое впечатление, что они находятся отстали на 10 лет. Мы уже давно, у нас давно разная аудитория с НТВ. Значит, НТВ рассчитано на зомбированную часть населения, которая уже подготовлена. Там вспаханное поле, на самом деле. Вспаханное поле Соловьевыми, Киселевыми, вот этими НТВшными передачами, анатомиями. Люди, которые могли бы проголосовать, наши потенциальные сторонники, по разным данным их от 20 до 30%, они не смотрят эти передачи. А если они не смотрят, то они включают разум и понимают, что то, что там происходит, это там достаточно иметь там 3,5 извилины, чтобы разобраться, что значит вот все, что это показано, это просто фуфел голый.
Михаил Владимирович, я думаю, что здесь еще, во-первых, расчет на единственного зрителя со стороны НТВ и старание. Там много умных ребят работает, на самом деле, мы же это знаем. Вот. И они прекрасно понимают, что думающая публика действительно их не смотрит. А если смотрит, так с целью проанализировать и как бы каким-то образом, ну, что называется, оспаривать даже глупо.
Да нет, ну
потому что такая чушь собачья, и так это все неприлично сляпано. Но вы абсолютно правы в чем? В том, что, видимо, боязнь компромата на нашего, на наше солнышко, на наше все, нас заставила выпускать этот фильм, не доделав его.
Конечно, с колес.
Он сшит просто на белую нитку. Угу. Потому что нужно срочно отвлечь внимание не тех, кто думает, а тех, кто не думает. Потому что они же будут смотреть эти экраны. И да. Вот совершенно именно этих... И боязнь еще, что каким-то образом, я правда не знаю как, а вдруг Касьянов станет симпатичен вот этому болоту, или людям, которые действительно, у которых одна извилина ниже спины пунктиром, вот вдруг каким-то образом он станет им симпатичен. И опреждающий удар, а еще царь-батюшка, посмотри, как мы стараемся, и, глядишь, награди нас какой-нибудь блестящей штучкой или премию выпиши. Вот для этого одного зрителя, наверное, и рассчитан был.
Там еще вроде мысль, что Парнас живет на деньги Браудера и Ходорковского.
Как да, там, это там, кстати, проводится эта мысль. Более того, Михаил Михайлович, выступая совершеннейшим там идиотом, спрашивает у своей визави, как мне взять деньги у Ходорковского?
В каком кармане они у него?
Высочайший экономист высочайшего класса, один из самых успешных премьеров современной России, будет советоваться, как ему взять эти деньги. Вот он совершенно оказывается недоумок и не понимает, как эти деньги взять, если бы у него такая цель была.
Михаил, как финансируется Парнас на самом деле?
Я могу сказать, вот я сопредседатель московской организации, я никак не финансируюсь, я только вот деньги получаю своим трудом. Значит, вот это интересно, что если есть деньги, почему они как-то до меня не доходят и до нашей организации?
Где печеньки
вообще? Ну, да, непонятно, куда идти. Значит,
проклятый газдеп.
Да. А Браудер каким? Вы видели хоть раз Браудера?
Браудера не видел ни разу. Я даже тоже. Наверное, даже его на фотографии не узнаю.
На улице не узнаете Браудера?
На улице, само собой. На фотографии я его не узнаю. Ну... Значит, насчет того, что непонятно, почему Михаил Михайлович должен спрашивать у Наташи Пелевиной, значит, про Ходорковского. Я знаю, что они встречаются, когда Михаил Михайлович приезжает. Но он может непосредственно задать вопрос Ходорковскому: Михаил Борисович, где деньги?
Все рассчитано, да. Но понятно.
Но это на идиотов просто рассчитано.
Во-первых, во-вторых, мы-то знаем, в партии какое влияние у Натальи Пелевиной. По крайней мере, меньшее, чем у помощницы Собянина, которая решает все в мэрии. Вот я не заметил, что
Наташа,
в партии решает Наталья.
Наташа очень порядочный, я давно знаю, очень порядочный, она много делает в партии.
Да.
Она курирует молодежную организацию.
Да, ее как демонизировали, представили серой кардинальшей.
Ужас просто,
да.
Ужас.
Понятно.
Она управляет партией, она. И никто больше.
Понятно.
А вот мы в понедельник обсуждали, Сергею Удальцову отказали в УДО. Как по-вашему, Михаил, почему то бьют левую позицию, то либеральную?
Ну, можно ответить просто. Значит, вот можно ответить просто. Значит, выборы. Есть правящая партия, есть оппозиция, да?
Да.
Которая оппозиция Ее Величества. Его Величества, вернее. Назначенная оппозиция. Им не нужны никакие другие оппозиционные силы, ни слева, ни справа. С правой частью у них там есть ЛДПР, и они вот сейчас новую партию сделали, насколько я понимаю, она даже сможет участвовать в выборах, потому что название-то прежнее сохранилось, «Правое дело» было зарегистрировано давно, а сейчас «Правое дело» поменяло просто название.
Титова, да?
Партия, да, которую сейчас называют «Простатит», да, «Партия роста» имени Титова, сокращенно.
Не знаю, я знаю. НТВ мы как называем? Наглое, тупое вранье. НТВ.
Ну да, это партия «Простатит». Вот у них есть назначенные оппозиционеры, другая оппозиция им не нужна ни справа, ни слева. Только так можно объяснить. Ну, на самом деле, объясняется все кучей совершенно и кучей разных причин. И я даже не удивлюсь, что это просто в том числе может быть и эксцесс исполнителя. То есть кому-то кажется, что вот если он примет такое решение, а может быть, это вообще такая вот системная ошибка. Вот есть, работает система, которая уже, это некий такой супермозг, который вот делает определенные вот такие вот движения, совершенно с точки зрения внешнего наблюдателя они могут быть алогичны, но с точки зрения самой системы они вполне вписываются в ее логику действий. Но, скорее всего, это все связано, с моей точки зрения, все связано с выборами.
Владимир, а вот давайте вспомним, как Михаил Михайлович шельмовали за дачу. Якобы дачу он как-то завладел незаконно. По-моему, тоже это была какая-то дешевая какая-то постановка.
Постановка была 100%, но еще, кроме всего прочего, это была подстава Михаила Михайловича, потому что дачи в том районе, по выходу в отставку его, не появляются с неба. И их невозможно купить. Поэтому он, разумеется, не объяснял, как это все, так сказать, произошло. Но абсолютно не так, как говорила об этом пресса.
То же самое НТВ.
Да, и то же самое.
НТВ это делало тогда. Была такая программа
«Наглого тупого вранья».
Да, помните, такой был «Глеб пьяных», и она называлась, сейчас вспомню. В общем, какая-то. Вот в ней тогда.
Да,
это...
я помню, о чем
поэтому какие-то конспирологические там, что он еще когда был премьер-министром, заранее что-то такое отжал у государства. Чушь собачья. Там отжать из этих вот, там, по-моему, 5 или 6 этих особняков в этом месте, отжать ничего невозможно. Там можно только получить с Божьего благословения. И все.
Как Михаил Михайлович это воспринимает, вот вы его близко знаете, как он такую критику смеется над ним?
Ну, вы знаете, он боец и воспринимает это как должное, потому что если ты идешь в политику, то ты должен понимать, что там не только розы под ноги, но и шипы. Поэтому, конечно, я даже, скажем так, у нас дружба с Михаилом Михайловичем, то, как мы общались, это в основном семьями. То есть мы постоянно на семейных праздниках и так далее, мы встречаемся с женами и так далее. Я с Михаилом Михайловичем не участвовал ни в каких политических, так сказать, вопросах и прочее, прочее. Но я знаю одно, что Михаил Михайлович с 2004 года уже не государственный служащий. И обладая высочайшим талантом и умом именно в области экономики, возглавляя консалтинговую фирму, он абсолютно успешный и востребованный человек. И фирма его востребованная. Поэтому сейчас это представляется, что он вчера был премьер-министром, а сегодня вот он стал вдруг чуть ли не олигархом. Ребята, 2004 год, 24 февраля он был отправлен в отставку. И с этого момента он частный предприниматель. Сколько прошло лет? 12 лет за это время. И, естественно, возглавляя частную структуру, и я вот даже на семейных каких-то мероприятиях, на днях рождения, на 9 мая, мы встречаемся обязательно, потому что у Ирины Борисовны, слава Богу, жив и здоров отец, он единственный ветеран на всех. И на 9 мая вот мы для него поем военные песни и так далее. И к Михаилу Михайловичу подходят те, кто присутствует, так сказать, за этим застольем. И обязательно, Миша, скажи, а вот если мы это сделаем, вот какой твой совет? То есть постоянно идет такой диалог, на экономические темы, и он дает советы. Он востребованный, он умница. Поэтому откуда? Ну, понятно, видимо, Наташа Пелевина взяла деньги у ЦРУ и принесла их в партию. А что еще?
Михаил, как Павлович, может, это мстят телевизионщики вот за список Немцова, который Михайлович возит на Запад, чтобы вот наказать тех пропагандистов, которые травили Бориса?
Ну, не исключено. Не исключено, что это месть. Не исключено. Ну, я уже говорил, что это могут быть совершенно разные причины вот этой травли. Травля же началась еще и в 2004 году. Михаил Михайлович рассказывал и о происхождении вот этих пресловутых 2%.
Да, да, да.
Как вы помните. И как вот этот мем был запущен в информационное пространство, и как он прощался с Путиным при расставании вот в последний день своей работы. Владимир Владимирович ему пообещал, что значит, вот, их расставание будет не такое безоблачное, как... Ну вот мы сейчас видим отдаленные последствия. Здесь и месть, и политика, здесь все это смешалось. Ну и происки ЦРУ, конечно, само собой.
Непонятно. Куда же без них, да?
Непонятно, да.
Пойдешь в оппозицию, я тебя сомну. Что-то, да. Я не ручаюсь за точность, но смысл я передаю.
Совершенно верно, совершенно верно. Но самое интересное, что ведь вот эти обвинения, да, они такие уже полууголовные на самом деле.
Абсолютно.
Полууголовные. Я напомню, что в какой-то момент покойный Борис Немцов, ему все это надоело терпеть, такого рода обвинения, он подал в суд на Путина.
Да, там еще по урагане.
Поураганили, да, в 90-х миллиарды, да, и, да, так, да, далее, да. И так далее, и так далее. Ну, значит, пришла поверенная в делах Путина, там какая-то стряпчая пришла, адвокатесса, которая, значит, сказала, что это было оценочное суждение Владимира Владимировича. То есть вот если бы был хоть, я не знаю, малейшая зацепка, малейший крючок, уже давно бы... С 2004 года за эти 12 лет уж точно бы возбудили уголовное дело. Но ничего этого нету, это все просто бред.
Потом эта фабрика лжи не боится судов. Почему? Потому что если бы мы жили в правовом государстве, то, наверное, они бы постереглись
выбраться. Они бы уже сидели все давно за решеткой.
Да. А так можно все. Заняли, на Украине есть очень хорошая пословица, «позычив очи у сирка». Это занял глаза у собаки и начал врать. Вот здесь такая ситуация.
А давайте вспомним 2007 год. Насколько убедительна была мотивировка, по которой Михаил Михайлович не зарегистрировали кандидатом в президенты?
Я не помню эту историю.
А он же собрал подписи, помните?
Подписи, по-моему.
Конечно.
Подписи.
И признали их фальшивыми, помнишь?
Да, 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 да. Признали. Хотя они проверялись там, я не знаю, под микроскопом, юристами.
Тогда Богданов был такой представитель Кудрявый. Либералов, да. Помните это?
Ну, и до сих пор есть такой либерал по вызову, что ли, если можно его так назвать. Значит, у человека там не зарегистрировано несколько карликовых партий. Вот. И он их достает просто из чемодана, там, готовые документы, готовые уставы.
Помните, в книге про Аксенова Кабаков и Евгений Попов говорят о неолибералах, которые абсолютно неофашисты, фактически. То есть у них абсолютно программы и их воззрения одинаковы.
Да. Ну, они вот это, видимо, себя называют, один из них. Да, они себя называют либералами там.
Тогда, помните, Буковский шел вот тогда?
Это, да. Это
2007 год, на выборы 2008 года.
Буковский, он же шел кандидатом в президенты.
Ну вот и Михаил Михайлович был в президенты, он вот подписи
это
собрал.
Это разве был 2007 год?
2007 год, конечно.
Этот год.
Да-да-да, 2007. В 2011 он уже не пошел. В 2011 был у нас Прохоров Михаил Дмитриевич.
Да. А в 2007 году?
В 2012. Ну да, но кампания началась, в 2011.
Да, да, да.
А в 2007 был Михаил Михайлович.
Я не помню эту историю, потому что «Солидарность» Тогда же Союз права всех был, да, до 2008 года. Я занимался делами СПС, и я про эту компанию очень, ну, практически ничего не знаю. Про,
в общем, мы, получается, удостоились чести, в кавычках, внимания НТВ. Это говорит о том, что, видимо, наши дела не так плохи, потому что наверху, в Кремле, наверное, получают информацию
объективную,
поэтому команда ФАС.
Давайте я напомню, вот ваше обращение к россиянам и к президенту по поводу вот этого хулиганского, в кавычках, выходки Рамзана Кадырова, который Михаил Михайлович взял в оптический прицел. Вот напомните, вот это вообще такое нельзя, по-моему, даже позволять.
Ну, понимаете, в чем дело? Меня это глубоко возмутило и поразило, и я не нашел ничего другого сказать, что если я не могу отбиться, вот я не могу защитить моих друзей, да, потому что они крепкие, накачанные, молодые, озверелые и так далее, то хорошо, тогда я стану рядом, стреляйте в меня тоже. Вот, собственно, мотив был моего такого обращения. А вообще это, конечно, в любом государстве это срок. Человеку, который угрожает убийством так явственно, и признать, что там нет ничего, и после этого по каждому поводу и не поводу, как наши власти любят говорить, обращайтесь в суд. Ну, конечно, обращайтесь в суд. Понятное дело, там же все свои люди.
Да, все. Михаил, можно ли это было считать каким-то шантажом вот в адрес Михаила Михайловича, что, мол, мы вас держим на своем прицеле, вот, да, так можно было воспринять?
Ну, конечно, это угроза, это без сомнения. Без сомнения, угроза. Я просто напомню, что вот эти вот издевательские советы обращаться в суд, я напомню судьбу Бориса Немцова, что с ним случилось. И вот это давление в предвыборный год, и в выборный год это явно направлено на то, чтобы человека расшатать нервы,
выбить
из седла. Но они не на того напали. Михаил Михайлович очень крепкие нервы, на самом деле. Я его наблюдал в разных ситуациях. И он очень хорошо держит удар. Я не думаю, что у них что-то получится. Я, наверное, соглашусь вот с коллегой. Это и заказ определенных людей в администрации президента, которые занимаются выборами. И это попытка, значит, услужить вот этому единственному зрителю, попытка понравиться и, может быть, выбить у него еще очередные деньги на следующие передачи, потому что, да, вот есть такая опасность, да, либералы сейчас подняли уже завтра у них уже назначен министр иностранных дел Пелевина.
Вот.
Да, завтра будет цветная революция, да.
Да. И это, возможно, перед очередными, значит, перед очередными просьбами о деньгах тоже не исключено, что и такой момент может быть.
Ну и может быть, конечно, и отвлечение внимания тоже.
А как бы вы на месте Михаила Михайловича среагировали? Вот посмотрели вы этот фильм?
Ну, мне трудно сказать, почему. Потому что за Михаила Михайловича я ручаюсь, что он выдержит удар. Его били не один раз, и он держал удар, и, так сказать, стойко все это выносил. Я беспокоюсь о близких, потому что там шел удар не только в Михаила Михайловича, шел удар в его супругу, в детей, шел в друзей и так далее, и так далее. Вот я очень надеюсь, что все воспримут это правильно и поймут, что фабрика лжи, она, если лжет всегда, то нельзя ей верить в одном и каком-то единственном случае. Такого не бывает. Если там что-то правда и есть, то, что Михаил Михайлович Касьянов зовут Михаил Михайлович Касьянов. Вот это, наверное, правда. Все остальное.
Ну вот, я не знаю, если в тебя стреляют, да, а в данном случае вот эта передача – это просто информационный выстрел.
Конечно, зал.
Да. Если в тебя стреляют, то Я вот не знаю, сейчас раздумываю над этим вопросом, как бы я поступил. Вот подавать в суд, например, на артиллерийское орудие, это довольно глупо. Значит, надо подавать в суд на заказчика,
на командира,
на наводчика, на человека, который нажимал кнопку. Кто это делал, непонятно. Но не те же люди, это же понятно совершенно, что принимало решение о выпуске этих передач не руководитель, даже не на уровне руководителя НТВ, и даже не на уровне, там, я не знаю,
Газпром-медиа.
Это люди гораздо выше.
Ну, думаю, вот
значит, на кого конкретно подавать в суд? Непонятно. Может быть, наилучшее в данном случае, может быть, задача стояла такая, вот сейчас начинается выбор.
Да,
люди думают о стратегии построения компании, идут переговоры с Яблоком, да, кстати, мы об этом еще не говорили, идут переговоры, которые могут закончиться заключением каких-то стратегических каких-то союзов, договоренностей. Угу. И тут тебя, значит, вот выбивают из седла и заставляют тебя заниматься какими-то юридическими спорами, какими-то исками и так далее, и так далее. То есть явное отвлечение человека от дела. Может быть, наилучшая тактика в данном случае будет вообще просто не замечать вот эту собаку, которая лает там.
Я бы тоже так поступил. Лишняя трата сил. Все равно
много чести, да, им?
Много чести, он да. Не добьется ничего. Суд все доводы не примет, скажет несущественные, как они это делали вот на многих процессах, когда человека, который 6-го на Болотной, да? Он, его вообще там не было, да?
Да. Не помню сейчас.
Уж до чего-то вообще человека там не было.
У него алиби чистое.
Угу. Нормально, оказывается. Поэтому не знаю.
Я помню такой случай. Был марш несогласных вот в апреле 2007 года на Пушкинской здесь. И там Михаил Михайлович, вот он вышел, и ему ОМОНовец говорит: Михаил Михайлович, вы проходите, а ваших мы друзей не пропустим. И он говорит: офицер, что вы делаете? Помните такую сценку? Mm-hmm. И вот эту по российским каналам не показали, показали по Евроньюсу. Mm-hmm. И Борис Николаевич Ельцин увидел эту сцену и умер. Вот это тогда, да. Вот мне сказала Лена Трегубова.
Что, именно так и было?
Да.
Потрясающе.
Вы знали об этом?
Я не знал.
Вот посмотри, там марш несогласных, а через неделю похороны Ельцина. Две даты. То есть он увидел, что его
до конца
премьера,
понял.
Да,
до конца понял.
Там же
понял.
До этого Хакамаду арестовали, Каспарова, помнишь, забрали в автозак, и Борис Ефимович, и вот Михаил Михайлович. Вот до чего можно довести телевидение. Да, заговорил ты про переговоры с Яблоком, как они идут.
Я, честно говоря, не знаю, как они идут на самом деле.
Но они идут,
Я знаю, что они идут точно, и Михаил Михайлович встречается, и не только переписка электронная, но и встречается с Львом Шлосбергом. Но чем они закончатся, я не знаю. Я желаю всяческих успехов, потому что, хотя я слабо верю в то, что это может произойти, но если мы договоримся, а уж точно договоримся о разделе избирательных округов, то есть, чтобы не было конкуренции в одном и том же округе двух кандидатов. Да, и потому что там-то победу, чтобы одержать победу, там нужно получить относительное большинство.
Да, чтобы не
накладывались. Здесь имеет смысл складывать голоса. Что касается вот создания единого списка, довольно сложная техническая задача. Технологическая, она в принципе решаемая, конечно, но довольно сложная. Я не уверен, что удастся договориться, тем более Яблоко пока выдвигает условия, которые, с моей точки зрения, не то, что там вот кто-то любит Григория Алексеевича Явлинского, кто-то не любит, и так далее, не в этом дело. А просто такой фальстарт идет выборы 2018 года. Сейчас эта тема вообще не может быть темой избирательной кампании. Людей совершенно не волнует, что будет там через два года, сейчас волнует, что у людей в карманах, и вообще сколько им платить за квартиру. Я с ужасом получаю вот эти платежки каждый месяц. И не знаю, откуда брать.
Мы же перестали даже объявлять о повышении этих расценок, да, на воду, на газ. Они просто...
Не, ну куда там? 12 тысяч,
да.
Я плачу за квартиру, значит, двухкомнатная квартира, 74 квадратных метра. Я плачу 12 тысяч рублей, больше 12 тысяч в месяц.
Но зато сейчас же подписали указ о борьбе с коррупцией, и одним из пунктов злоупотребления в области ЖКХ. И каждый человек, который получит большой счет, он будет думать, а, так это же, видимо, там все нормально, а просто вот меня, наверное, ошиблись и прислали мне большой счет. И это воры, злоупотребляющие вот нашим доверием. А царь-батюшка нас сейчас защитит.
Это вот психология, значит, вот этих вот врагов народа, которые сидели в 30-х, 40-х годах.
И толченое стекло, да, значит, подмешивали.
Меня взяли по ошибке.
По ошибке меня взяли, да. Сейчас я Сталину пожалуюсь.
Напишу письмо, и он узнает, да, и ужаснется.
И такая же психология относительно... Смешно, когда, значит, сегодня, по-моему, или вчера это была информация, когда к Медведеву, он сейчас ездит по регионам, пришел, значит, учитель физкультуры из школы, из какого-то маленького городка, там, с населением 30 тысяч. И он просит Дмитрия Анатольевича, значит, чтобы площадку детскую, значит, или там спортивную площадку устроили около школы. Значит, Дмитрий Анатольевич спрашивает, начал интересоваться, а как сейчас устроено там, есть ли яма для прыжков? Учитель физкультуры говорит, да, есть яма. Вот такой вот разговор. А как сейчас там, как люди прыгают? Раньше прыгали в песок, а сейчас как? А сейчас вот туда
сейчас
еще...
на булыжники.
А сейчас туда подмешивают к песку еще
поролон,
опилки.
Да,
опилки,
да.
Подмешивают. Ах, вот в чем дело, думают. И говорит Дмитрий Алексеевич.
Анатольевич.
Дмитрий Анатольевич, я сразу себе представил там вице-премьера Байдена, к которому, значит, учитель физкультуры пришел из какого-то американского городка и просит его установить, значит...
Баскетбольную корзину, да.
Я не знаю, баскетбольную корзину. Это премьер-министр великой страны, которая победила
фашизм.
80 лет назад, вообще победила фашизм, и которая уже 20 раз встала с колен, и, видимо, она все время падает и снова встает. И вот он решает вопрос, значит,
опилок.
Нужно было опилки класть в песок, или это украли опять, значит, половину песка вывезли себе на дачу и заполнили место опилками.
Да, да. Ну, ай-яй-яй.
Не, ну это вообще, конечно,
театр.
Михаил Михайлович был настоящий премьер-министр, я помню, вот как он работал. Настоящий был.
Да, ну он
образцовый.
Серьезный, образцовый.
Вспомните,
и, кстати, экономика росла.
Конечно.
Какая цена нефти была тогда? Вспомните.
И он умудрялся, да, платить пенсии.
Нефть была дешевая, экономика росла.
Да. Помните, как, кстати, они прекрасную книжку написали с Евгением Киселевым, Михаил Михайлович. Вот.
Угу.
Он еще талантливый же публицист. Может, поэтому его отчасти боятся и вот так хотят чуть-чуть принизить.
Я предполагаю, что им известно что-то, что нам неизвестно. И поэтому переполошились и решили, так сказать, мочи на дальних подступах, пока не поздно. Вот.
Да. Ну что же, будем считать это фальстартом избирательной кампании. Как вы считаете, Михаил, удастся ли вообще оппозиции как-то, может быть, подвинуть партию власти вот в Думе?
Все будет зависеть от того, как мы сами будем работать. Если удастся... Ну, тут два момента. Во-первых, собственная работа.
Угу.
И, во-вторых, насколько нам удастся донести то, что мы хотим донести, свою собственную программу, свое собственное видение, как должна развиваться страна, удастся ли нам довести это до людей, которые озабочены сейчас выживанием. Сейчас бедных стало, как вы знаете, там на несколько миллионов число бедных увеличилось. Удастся ли это довести? Потом у нас есть проблема, своя проблема среди нас самих, среди наших же избирателей, которые могли бы действительно прийти и проголосовать. Это вот я называю ее такая вот медвежья болезнь. То есть человек сидит задницей на стуле, и в день выборов он начинает слишком сильно рефлексировать. И распространены же такие вот такие устойчивые выражения, как игра, значит,
с шулерами,
да, вот я с шулерами не играю, и так далее, и так далее.
Да, 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 да. А шулеры в это время пользуются этим.
Конечно. Ведь шулеры как раз и заинтересованы в том, чтобы те люди, которые за нас голосуют или могли бы проголосовать, чтобы они не пошли, чтобы они остались дома. Потому что украсть они много не могут. Они не могут везде посадить в каждую избирательную комиссию. Не хватает людей.
Ограничили сейчас наблюдателей. Как вы считаете, Владимир, должен ли Михаил Михайлович сам возглавить список от Парнаса?
Вы знаете, сейчас просто обязан. Вот сейчас просто обязан, потому что любое его отступление вот в эту минуту будет признано как то, что НТВ и вообще все, кто его травит,
добились
своей цели. Да. А раз добились, значит, будут развивать успех, пойдут компроматы на ближайших сторонников, на просто людей, которые поддерживают партию Парнас и вообще демократическое движение. Я считаю, что обязан. Сейчас уже нельзя отступать назад. И потом, вот казалось бы, да, Михаил Владимирович, вот я сегодня слышал, 60 миллионов в России людей, которые не имели никаких накоплений. Никаких накоплений не имели. Казалось бы, ребята, что вам терять? У вас ничего не было, а возможно, если установятся другие правила демократические в нашей стране, то, возможно, это будет шанс для ваших семей, для вас каким-то образом позаботиться о себе, о своем бизнесе. Нет, сидят, вот как вы говорите.
Медвежья болезнь.
Да, это медвежья болезнь, это... А нас это не касается, они там все сами решили. Да они сами вам эту мысль и внедряют в башку, что вы маленькие люди.
От вас ничего не зависит.
Да. Не дергайтесь.
Михаил, как по-вашему, должна ли вот Элла Панфилова сейчас среагировать? Потому что это же парламентская, в принципе, партия. Вот Борис Ефимович был в парламенте Ярославской области, и так ее безнаказанно по федеральному каналу можно обижать.
Вам это уже... Ну, она сейчас, видишь, она сейчас ушла из омбудсмена.
Да вот, я говорю, как председатель Центра избиркома она должна. Это же практически как бы шельмование одного из потенциальных участников выборов, ее как бы подопечного.
Ну, с этой точки зрения, может быть.
Должна, по-моему.
Наверное, да. Наверное, она что-то должна сказать, поэтому... я примерно знаю, что она будет говорить, мне кажется. Мне кажется, она будет говорить, ну вот если Михаил Михайлович, да, это вот... надо подавать в суд тогда на НТВ.
Нет, еще лучше. Она к НТВ обратится и скажет, ребята, вы совесть имеете? Они скажут, нет, не имеем.
Она в вашей фракции была в «Выборе России», да?
Да, она была с нами с 93-го года, но я ее хорошо знаю, Эллу Александровну. Такая верная была, верный гайдаровец, такая была демократка. Но...
Сейчас вся задача состоит в том, чтобы пошли на выборы. Хотя бы пошли наши сторонники, хотя бы пошли сторонники демократического пути развития. Мы даже сейчас не говорим о том, что мы привлечем на свою сторону тех, то болото, то тех, кто за Единую Россию.
Колеблющихся. Без них, да.
Да, нас достаточно много. На самом деле, если мы все пойдем, на выборы. Это большой проект. Я не верю в эти рейтинги, которые сейчас там 86%. Вот вы же помните эту ситуацию, когда наш лидер обратился к народу и сказал, что все под контролем, когда рухнул рубль. Да? Что сделало 86%? Побежали в магазин и смели все с полок. Друзья, ваш лидер, которому вы доверяете, 86%, говорит, что не дергайтесь, все нормально. Значит, вы что должны сделать? Купить пиво, сесть перед телевизором, сказать, все, царь-батюшка сказал, все нормально. И нет, они думают, ладно, это он сказал, а мы
это
сейчас...
генетическая память, да, конечно.
Они что так быстро не падают, как 100% рейтинг, показывает история, да. Все, кто имел его...
Исторические примеры Николая Чаушеску, очень хорошие,
Саддама, с рейтингом Хусейна, да.
С рейтингом 99%.
У него, если не 120, да.
Да.
Ну вот давайте тогда о роли телевидения поговорим. Я считаю, что вот Сергей это Удальцова практически журналисты, и по своему доносу вот это анатомия протеста и упрятали за решетку, как вы считаете, Михаил, вот он может считаться политическим заключенным, Сергей?
Конечно, конечно. Ну, типичный политический заключенный.
100%. Узник совести, да?
Узник совести 100%. Я не верю никаким сюжетам вот этих вот информационных и информационных. Они уже их даже журналистами нельзя назвать. Это просто орудие информационной войны.
Там же тоже НТВ старалось.
Конечно, они конечно. Же это сляпали эту киллеры. Пленку это с этим Мамаладзе. Да,
не помню как. Не смотрел, слава богу.
Вот второй у них, значит, как бы на очереди клиент, да, Михаил Михайлович, надо...
Но руки коротки, ребят. Я не думаю, что-то...
Но заход-то тот же, что, как и Сергей Удальцов, что он готовил там эту революцию, что он зарубежный...
Так а в этом фильме тоже прослеживается. Да, это, ЦРУ с помощью схема-то
та же, да.
Нужен Таргамадзе. Вот здесь Таргамадзе нету.
Там а Таргамадзе был... нет. Браудер, Таргамадзе.
Таргамадзе, Пелевина.
И Браудер,
да.
Но вот они заказчики оранжевой революции.
Они заказчики, но нужно посадить. Или нужно актера, который играет роль Михаила Михайловича.
Ну вот уже сказал же Владимир, что уже этого как бы голос уже подобрали.
Ну голос подобрали, но пока не подобрали внешне да. Похожего. Да. Вот сейчас, видимо, у них идет кастинг. Вот сейчас они подберут двойника Михаила Михайловича, посадят с Браудером. И они начнут пилить уже непосредственно...
И текст будет идти.
Непосредственно деньги, да, и с текстом.
Да, но, по-моему, какой-то... Этот у них один сценарий, вот они его хотят второй раз, что ли, прокрутить. То есть один раз левую позицию, да, разгромили практически. Левого фронта же больше нету. Все, кто... Алексей Сахнин в эмиграции.
Да.
Косякин уже умер даже.
Косякин умер, да, покойный.
Они сейчас будут усиленно пугать, выдавливать Михаила Михайловича. Это будет их цель. Чтобы он испугался, уехал.
Да, ведь его же, по-моему, когда он ездит по регионам, там уже какие-то бригады такие мобильные есть, которые
Нот.
Как это называется?
Нот.
Это национальное освободительное движение, якобы.
Национальная организация.
Национальное освободительное движение. Они его, да, преследуют?
Они ездят за ним из города в город.
Потому что раньше это были вот эти из якименковские, да, они были бездарные. А тут что-то
поактивнее,
да?
Эти более наглые.
Те же самые люди, только... которые чуть-чуть постарше, там да, молодежь была совсем, здесь люди постарше и на хорошем финансировании, видимо. Так что...
Предстоит же вам компания, как вы будете подстраховываться от этого зла?
Ну, думаем, как, наверное, придется больше внимания уделять работе в интернете, социальным сетям. Ну и надежда не только на Михаила Михайловича, но надежда на других кандидатов, которые...
Я рад, что они скрутили во время марша памяти Бориса, что никто не было инцидентов, никто не напал ни на демонстрантов. Как вы считаете, вот они все-таки поняли, что это игра с огнем вот в такой день устраивать провокации?
Ну, думаю, да, конечно, конечно. Время от времени они вдруг достают ведро с краской и начинают подкрашивать фасад.
Что, мол, есть у нас,
да, что есть
свобода,
у нас,
да,
все, у нас свобода, у нас демократия и так далее, и так далее. Для чего в свое время общественное телевидение-то создали?
Да, это же, только это оно же... тоже по мысли того же премьера Медведева, извращенный, да, занимается теперь опилками в яме для, да, прыжков в высоту. Делаем? Это общественное телевидение.
Все его идеи похерили.
По пальцам перечесть, да. Как вы считаете, Михаил, может ли... А вот уличная активность достичь каких-то масштабов, хотя бы сравнимых с белоленточной революцией?
Ну, я бы не называл это белоленточной революцией. Это было массовое возмущение. Вообще мало кто мог тогда предвидеть, что люди выйдут на улицы в таком количестве. Но учитывая общее состояние экономики, которое будет ухудшаться, в том числе и к выборам, обязательно к сентябрю, я думаю, что что-то похожее может случиться. Опять же, если... Я не знаю, какую тактику сейчас выберут наши противники. Они же тоже понимают такие возможные...
Но у них маневр очень узкий.
Возможные вещи. Может быть, они для этого... Может быть, они сейчас... не пойдут на прямые фальсификации во время выборов. Недаром поставили Александру Панфилову туда, в центр избирком, руководить.
Может, да, быть, чуровщины уже не будет.
Может
точно.
Быть, не будет прямых фальсификаций. Может быть, они сейчас основную задачу ставят вот в дискредитации, как им кажется, оппозиции на дальних подступах.
Да, ну так бездарно они дебютировали, я извиняюсь, сегодня.
Ну, это для думающих бездарно. А если тупо вот так взять?
Не, ну а то, что в среду показал российский канал про Радио Свобода, это же вообще был куром на смех. Там собрались какие-то политологи и ерунду говорили, что какие-то пособники Третьего Рейха. Они даже не знают, что...
Ну, это же не случайно.
Конечно, это залп синхронизированный.
Прекрасно понимаешь, что
это
«Радио Свобода»
на дальних подступах,
дает трибуну, в том числе и для деятелей оппозиции.
Конечно.
Вот уже надо... А так у нас нет фальсификаций. Вот, пожалуйста, сколько бюллетеней опустили, столько и посчитали, и все правильно. Но до этого зачистили все, до этого дискредитировали всех.
И не зарегистрировали,
кого
не надо. Да.
А дальше честные выборы.
И не было дискуссий, не было дебатов.
Да, да, абсолютно.
Как вы относитесь к этим праймеризам, которые сейчас Общероссийский народный фронт устроил? Какая-то пародия?
Ну, это даже не пародия. Это, я думаю, что это просто отмыв денег. Вот, ну,
освоение бюджета.
Освоение,
да,
бюджета, конечно. Вот,
это кто у нас праймериз проводит?
Общероссийский народный фронт.
Да что вы?
Да, да, они выбирают кандидатов по одномандатным округам.
Понятно, понятно. Это для того, чтобы своих пропустить, а других не пустить.
Ну, чтобы создать видимость какой-то.
Создать, да, видимость конкуренции.
Иллюзии.
Да, 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 да.
Но ведь с избирателями уже последние годы советской власти играли примерно вот в такие же игры. И избиратели, значит...
И проиграли, короче.
Ну, избиратели к этому относились с юмором. Значит, сейчас никого вот эти праймериз совершенно не интересуют. Но бюджет освоить почему нет?
Спасибо. Давайте, кто первый видит Михаила Михайловича, давайте ему передадим, что не получилось у этих горе...
Не получилось, да.
Политтехнологов...
И чтобы он держался,
да,
и чтобы...
Спасибо большое вам, да, за участие в
нашем
прямом
эфире. Поддержали и семья.
Спасибо. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».